продолжаем читать книгу «Исход» и читать пророчество Валаама. Мы видим судьбу этого очень сложного, но не очень хорошего человека. И очень часто возникают вопросы по поводу того, что, ну вот, чем виноват Валаам? Он же пророчество изрек, он сказал дивное, удивительное пророчество. За что его наказывать? Эта схема, она универсальна. В мире очень много людей, которые делают добро, и им в голову не приходит, что добро делают они не потому, что его любят, а потому, что Бог любит тех людей, которым они делают добро. И то же самое и Валаам. Это некая схема, это некий типаж людей, которые против своей воли становятся орудием в руках Божьих и делают то, что велит им делать Бог, но внутренне они совершенно Богу не преданы. Они исполняют волю, потому что это выгодно, или потому что это принято, или потому что это дает им какой-то, обеспечивает им какой-то комфорт, или еще какой-то источник там культурные, духовные, душевные или еще какой-либо материальной прибыли. Они делают это потому, что так выгодно, потому что так делают все, потому что человек так привык, потому что его так научили, потому что в конце концов так надо, и Бог его к этому побуждает, но спасает человека его личная устремленность к Богу, личное предание себя в руки Бога. И вот с Валаамом в третьем пророчестве, которое описывается в 24 главе, происходят странные вещи. Еще раз зачитаю первый, с самого начала, первый стих. «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвания, но обратился лице своим в пустыню, и взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий, произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышавший слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его». Дальше будет пророчество, но вот сам этот момент, когда он, то есть он пытается волхвать первое, второе пророчество. Он пытается найти компромисс, чтобы сказать что-то, что было угодно Валааму, и не поругаться с Богом. В конце концов, он понимает, что будет, как Бог определит. Но всякий раз, когда вот он идет для волхвования, что-то происходит, и он вынуждается говорить благословение на израильский народ. Он его говорит. И видит, что от этого получается только хорошо, что Валаак не греет, не гневается, не злится, не пытается его убить. И он понимает, что, возможно, это то, что от него требуется. И он сознательно уже, не как бы исподволь, не как плененный божественной мощью, а как человек, сознательно отдающий себя Богу, он это делает, отдает, чтобы изречь пророчество, именно уже не просто благословение, а фактически пророчество. И он становится способным это пророчество изречь, и он его изрекает. И когда на него во время изречения этого пророчества, поскольку он действительно пророчествует, сходит благодать Святаго Духа, именно в свете этой благодати он видит, что он погиб. Для людей, не понимающих сложности человеческого сердца, его глубины, это выражение кажется абсурдным. На него сходит Дух Святой, а он понимает, что он погиб. Но именно так и бывает. Когда человек предает себя Богу не всецело, а предает себя как бы только вот на какую-то часть, наполовину, но все-таки в этот момент отдания, хоть формального, лицемерного, ложного, обусловлено какими-то иными еще причинами, на человека сходит Бог, Дух Святой. В свете этого Бога, в свете Бога, в свете благодати Святого Духа человек видит все свое сердце и понимает, что шансов у него нет. Он не может спастись, потому что он сейчас, конечно, говорит, что Бог велит, но он его не любит. Люди никак не могут понять этой простой в сущности вещи. Люди зациклились на том, что Бог что-то делает, чего-то не делает. Людям представляется, что дело спасения человека в руках Бога. Если человек гибнет, виноват Бог, который не мог его спасти. Мы все перевернули с ног на голову и думаем, что вся беда в том, что Бог на нас сердится. Но это вообще неправильно, а особенно неправильно в отношении Нового Завета, где Бог как раз стал человеком, чтобы примирить нас с собой, соединить нас с собой. И поэтому во Христе вообще ничего подобного нету. Во Христе Бог являет человеку милость, Он сходит к нему, Он дарует ему прощение, Он дарует ему благодать. И вот с этих самых пор, с тех пор, как сошел Христос, с этих самых пор нет никакого, вообще Бог ни в чем не виноват. От Него ничего не зависит. Он не в том смысле, вот, что вообще ничего. Он все, что от Него зависело, Он сделал. Теперь, если человек гибнет, то только потому, что он сам того хочет. Теперь человек идет в ад только потому, что сам его выбирает. Теперь нет никакой возможности у человека, ну, скажем, погибнуть только потому, что Бог его за это осудил. Человек гибнет только потому, что он хочет этого. А хоть понятно, что хотеть плохого человек не может. И он хочет что-то иное только потому, что он не любит Господа Бога всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью своей. И обычный человек, даже, скажем, современный какой-нибудь, ревностный христианин, он может не знать, любит он или нет. Ему, по крайней мере, так кажется. Он делает, что считает правильным, трудится из последних сил. И никто из нас, по большому счету, не знает, насколько он любит Бога. Наше познание ограничится тем, что мы знаем, насколько Бог любит нас. И знаем, насколько много в нас неправды и греха. А насколько мы любим Бога, мы в большинстве случаев не знаем. За редчайшим исключением, помогает этому только две вещи. Понять, насколько человек любит Бог. Это искушение, вот очень запредельное, скажем так, искушение буквально вот предельное. То есть, когда человек находится на пределе, и то есть за отречение от Бога, скажем, ему жизнь. Если он не отречется, смерть. Ну, в такой степени, вот такого грандиозности этого выбора, он может понять, что же он на самом деле любит. Вот эта ситуация помогает ему это определить. Кто же для него на самом деле дороже всего? Бог или что-то еще? А второй способ узнать, любим ли мы Бога или нет, это вот как раз действие Святаго Духа, который в полноте своей проходит до самой глубины человеческого сердца и выявляет, проявляет, освещает, светом заливает эту бездну и показывает там самому человеку, посмотри, любишь ли ты Бога или нет. И Валаам, он говорит пророчество, потому что он захотел его сказать, и потому что так велит ему Бог. Но начиная произносить пророчество Духом Святым, он понимает, что все, вот в свете этого духа, он понимает, что все у него внутри мертвое, и любит он на самом деле не Бога, а потом сделать ничего не может. Он не любит Бога, хотя и произносит лучшее свое пророчество и замечательное пророчество книги чисел. «И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, как прекрасны шатры твои, Иаков, жилище твое, Израиль, расстилаются они как долины, как сады при реке, как алоиные деревья, насажденные Господом, как кедры при водах, польется вода из ведры его, и семя его будет, как великие воды, превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта. Быстрота единорога у него пожирает народы, враждебные ему, раздербляет кости их стрелами, и кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев и как львица, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». И снова воспламенился гнев Божий, гнев Валака на Валаама, но Валаам уже не может остановиться. И снова повторяет, продолжает это свое пророчество, эту притчу, как говорит здесь слово. «Говорит слышащий слова Божьи, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и сокрушает всех сынов Сифовых. И дом будет под владением, Сир будет под владением врагов своих, а Израиль явит славу свою. Происшедшее от Иакова владеет и погубит оставшееся от города». И увидел он Амалика и произнес притчу свою и сказал, ну и дальше пророчество притчи на народы, которых окружают, есть, присутствует Моави, народы, пострадавшие уже от израильского народа. Вот самым кульминацией, собственно, является слова 17 стиха, где вот восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля и разит князей Моавы и сокрушает всех сынов Сифовых. Вот это пророчество о Мессии, не просто о народе, а о том, что вот этот народ несет в себе Мессию. Он увидел восходящего к своему царствованию Мессию. Он увидел Спасителя, и о нем он говорит, о том, что этот Спаситель уже грядет, утренняя звезда встает. То есть уже обнаружился народ, несущий в своей среде, в среде своего народа, несущий Спасителя мира. И именно поэтому он сейчас пророчествует, именно поэтому сошел на него Дух Святой, чтобы всем народам земли, там присутствует много разных людей, чтобы все услышали вот это свидетельство о том, что уже приближается избавление, ибо тот народ, среди которого должен родиться Спаситель, он уже вступает в то место, на котором ему надлежит служить, исполнять свое служение. Кроме того, здесь сказано и вот такие чисто политические пророчества о том, что, ну, например, о том, что и дом, он будет до поры до времени владением, но в конце концов он вот воспрянет, будет у него еще время царствовать. Но главное, это вот, конечно, это пророчество о восходящей звезде человеческого спасения, который уже начинает сходить на небосклон, тем самым предвозвещая утро, предвозвещая начало нового дня, ну, который, как известно, вот уже почти начался, но еще и рассвет не наступил. После того, как было это пророчество извлечено, говорить было уже больше не о чем. Все собранные вельможи и цари поняли, что иного ни от Валаама, ни от Бога не добьешься, и надо решать этот вопрос своей собственной какой-то силой. Но оказалось, что не все так печально, не все так плохо. И вот дальше следующий эпизод, сразу 25 глава, самое начало главы. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиль». Вот, ну, ситуация обычная, кажется, даже бытовая. Вот, ну, стоит человек, то есть войско под стенами города, ну и начали вступать в блудную связь с дочерями того народа. Ну, бывает. Но это не случайная вещь. Их стало много, этих дочерей. Они просто вот наводнили собой лагерь. До этого ничего не было. Тут просто вот посыпались, как из рога изобилия. Чуть вдруг за любовь к осаждающему народу. Чуть-то вдруг жители Моава, то есть жительницы Моава, устремились к израильтянам, чтобы вступать с ними в блудную связь. Это же все-таки враги. Речь-то идет о огромном количестве девушек, вышедших специально с той целью, чтобы блудить с, грубо говоря, с солдатами Израиля. Мало того, что они приходят именно с той целью, чтобы соблудить, они еще и тут же стараются всеми доступными способами склонить их к совершению какого-то языческого ритуала, какого-то жертвоприношения. Странная вещь, правда? То есть, конечно, бывало, что, скажем, какой-то осаждающий, армия, осаждающая какой-то город, вела себя, скажем, ну, не очень благочестиво, нечестиво, и, ну, там, осуществляла насилие или использовала услуги тех вот пленниц, которые оказались за стенами осажденного города, то есть крестьянки там где-то вот в обширной этой области вокруг города, их ловят, ну и вот как бы обычная такая военно-трофейная вещь, описанная еще в Илиаде. Все старо как мир, но ведь речь идет об огромном количестве девушек, об очень большом. Это не случайные крестьянки, это не случайные заблудившиеся там пастушки. Речь идет о том, что их стало очень много, сотни. Сотни. Вот даже получается, что тысячи по той дате, которая, в цифре, которая приводится в конце концов, вот, убитых, пораженных Богом за это нечестие. То есть откуда-то взялось несколько тысяч девушек, имеющих одну единственную цель — спать с мужчинами Израиля. А после этого или перед этим, если получится, каким-то образом убедить их принести приношение. Это, конечно, не случайный акт. Это диверсия. И эту диверсию на нее натолкнул как раз пророк Валаам. Ну, уже мы не сможем даже, язык, по идее, не должен повернуться, назвать его пророком. Вот этот вот человек по имени Валаама, он и натолкнул Моав на эту идею. И суть понятна. То есть, понимая некоторые вещи, имея навык лохвания, кое-что разбираясь, понимая в вещах невидимых, и религиозных, и духовных, кое-что испытав на собственном опыте, он понимает, что для того, чтобы Израиль все-таки сокрушить, для этого надо, чтобы Бог на них разгневался и отвернулся. Как это сделать? Вот он и придумывает, надо послать к ним девушек. За сам факт того, что они будут спать с девушками, Бог от них отвернется, потому что это девушки иноплеменницы. кроме того осажденного города. Ну а после того, как, ну если даже еще это не проймет, то уж точно они принесут жертвоприношение, и тогда Бог на них разгневается, и он накажет их похлеще, чем любой моавитский царь. Так оно и получилось. Собственно, он угадал. Действительно, началось великое поражение израильского народа. Вот. Умерших же от поражения было 24 тысячи человек. Говорит, началось поражение, и Израиль стал гибнуть. И если бы не остановилось поражение, то так мог быть истреблен весь израильский народ и все. Поэтому совет на самом деле злой, очень злой и очень вот, точный, верный, лукавый, сатанинский. И сделал его именно Валаам. Почему мы так решили? Здесь ведь ничего про это не сказано. Ну, во-первых, несколько есть слов, вот скажем, второе послание Петрова. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, который возлюбил мзду неправедную». То есть мы предполагаем, что жалко упускать тот богатый куш, богатое приданное, которое Валак обещал за проклятие на этот народ. Он проклясть не смог пойти против Бога. Но он может дать совет, который приведет к этому проклятию. И он его дает. И вполне заслуженно получает свои деньги. У пророка, у апостола Иуды слова об этом же. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как вола. Но главный, конечно, источник является книга Откровения Иоанна Богослова, 2 глава, 14 стих, там он, апостол от лица Бога говорит: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и блудодействовали». Вот. То есть это буквально называется, что это сделал Валаам. Это он научил, чтобы не упустить свою мзду. И возникло поражение, и дальше говорится так. «И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилем, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своих мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Илиазара, сын Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества, взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево и я. И прекратилось поражение сынов Израилевых». Вот, то есть мы видим, что фактически спасает израильский народ ревность одного от человека. Но у нас остается недоумение, почему в начальнике, ведь первый указ о том, чтобы начальники были наказаны. Почему? Мы не знаем, почему в этой ситуации все обернулось именно против начальника. Мы этого точно не знаем. Либо они сами первые начали вступать в связь с девушками моавитскими, либо, что гораздо, на мой взгляд, кажется правдоподобнее, либо они должны были сразу возревновать и наказать тех людей, которые это делали, боясь, что в этом случае гнев Божий обернется против израильского народа, как оно и получилось. То есть они должны были взыскать, ведь именно начальники заботятся о том, чтобы народ не развращался. Но они проявили халатность, они ревновать по этому поводу не стали. И вот только вмешательство Финеса, который сам проявил эту ревность, остановило это убиванием. По сути дела, это не только библейское, вот средневековое сознание исходит из таких же вещей, что за грех народа отвечает его национальный лидер, его руководитель, его царь. Царь отвечает за то, что народ развратился. Царь отвечает за то, что грех разливается по его стране. Он либо кого-то не наказал, кого наказать было надо, либо подал соблазн и стал источником для развращения. Но в любом случае, если по народу расползается грех, виноват лидер, виноват царь, вождь. Он отвечает за это. И поэтому Господь и спрашивает с них, они не взыскали. Но и по существу. Ведь Христос так и делает. Это не просто какое-то временное средневековое или временное иудейское, временно христианское сознание. Это суть царствования как такового. Царь отвечает за свой народ. За то, что вовремя не увидел в нем греха и не наказал за грех того, кого наказать надо было. И ведь Христос так и делает, как царь мира, как наш владыка, он идет и умирает за нас грех. Себя приносит жертву, себя отдает в искупление, но не наказывая народ. Это и состоит, вот это самый совершенный, самый совершеннейший, совершеннейшая иллюстрация подлинного царства. Умирать за свой народ, приносить искупительную жертву за свой народ, как и делает Христос.